Историю отношений человека и Бога можно проследить на удивительном библейском эпизоде из книги «Числа», глава 21, стихи с 4 по 9. В пустыне Израиль очередной раз малодушествует и ропщет против Бога. Господь в гневе посылает ядовитых змей, от укусов которых умерло множество народа и сынов Израилевых. Смирившись и раскаявшись, народ взывает Господу через Моисея, умоляя его спасти их. И Господь действительно посылает им спасение, но посылает в какой-то очень неожиданной форме. Казалось бы, что Богу стоило вообще убрать этих змей, раз уж он простил народ и его грех? Поступает же он совершенно иначе и дает Моисею необычные указания. «Сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив». Излишне говорить, что предложенное Господом спасение работало превосходно. «И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив». Но возникает вопрос, почему именно таким удивительным способом спас Бог на этот раз согрешивший народ? Вопрос отнюдь не праздный. В Слове Божьем, как на своеобразном рентгеновском снимке, засвечивается только то, что значимо внутренне, духовно. Следовательно, для чего-то это спасение нужно было Богу именно в такой форме. Что-то Он хотел сказать своему народу через эту историю. Человечески рассуждая, можно недоумевать и удивляться, почему Господь не пожелал просто избавить Израиля от змей. В духе же ясно видно, что это лишь отражение того фундаментального и непреложного закона духовной жизни, о котором знают верующие. Когда мы отворачиваемся от Бога и выбираем грех, это всегда реальный, всегда онтологический выбор, действительно что-то нарушающее, изменяющее, искажающее и вокруг, и внутри нас. Потом, когда последствия нашего греха начнут неизбежно жалить нас, и мы возопим к Богу, умоляя Его о спасении, даже Он не сможет сделать так, как будто ничего и не было. Даже Он не сможет просто смахнуть грех и причиненное им зло. Не случайно в этой истории участвуют именно змеи. Первый грех вошел в мир через змея. И что иное, как не распространившийся, расползшийся теперь по всему миру грех, могло обозначать кишащее множество змей. Да, Господь всемогущ, но нам Он оставил свободу, и когда свободно мы выбираем грех и даем Ему себя, грех заползает в нас и расползается по нам, он начинает обладать нами, он уже имеет право на нас. Грех реально начинает господствовать над нами, и реально же нас надо спасать от него. Это истина для каждого, и тысячекратно более истина в масштабе всего творения. И не поняв этого, просто невозможно понять, почему таким невероятным усилием Богу пришлось спасать и искупать падшего человека. С тех пор, как человек впервые отвернулся от Бога и избрал грех, темное дьявольское начало в мир и в человека, вошедшее через этот грех, действительно обладает на него правом. Поэтому битва очень серьезна. Господу действительно надо спасать нас. Он не может просто элиминировать, исключить последствия греха. Каждого из нас ему приходится лично спасать из греха. История из книги «Чисел» на самом деле вся об этом. Как израильтяне, согрешив, обнаружили себя в новой, совершенно измененной реальности, где каждый был смертельно ужален и каждый нуждался в спасении, так и человек, восставший против Бога, в результате грехопадения оказался совсем в другом мире, совсем не в том, который с любовью и радостью некогда сотворил Господь. В мире, зараженном смертью, в мире, пропитанном ядом греха, в мире, где каждый действительно обречен, и потому каждый нуждается в личном спасении. Это мир, в котором мы живем с вами. Как бы ни тяжело было смириться с этой страшной реальностью тем, кто услышал о ней впервые, разумно все-таки принимать ее во внимание, просто потому, что она реальна. И уже отдавая себе отчет в своей смертельной ужаленности, искать спасение. Пропасть, которая пролегла между мессианскими ожиданиями иудеев и пришедшим к Израилю истинным Мессией, во многом как раз и связана с игнорированием этой реальности. Христос пришел в падший, отравленный мир, кишащий ядовитыми змеями, чтобы сделать нас свободными от яда их укусов, чтобы ужаленный, взглянув на него, оставался жив. А мы почему-то рассчитывали, что он вернет миру первозданную беспроблемность, что он просто уберет из этого мира змей, по крайней мере, уберет для избранного народа. Как прекрасно сказано, Мессия пришел освободить нас от греха, а мы хотели и ждали того, который освободил бы нас только от наказания за грех. Но все представления о Христе и Его Царстве, как о вернувшейся вдруг к Израилю едемской жизни, увы, не основаны ни на чем. Человек с момента грехопадения отравлен. Грех, подобно яду змеи, реально уже вошел в него, уже впитался вовнутрь, чтобы разъедать и убивать. Яд этот уже внутри, а не только снаружи. И для того, чтобы спасти человека, теперь недостаточно просто убрать змей, должен быть исцелен он сам. Как он может быть исцелен, спросите вы? Совершенно очевидно, что для того, чтобы смертельно больной человек был спасен от смерти, с ним реально должно что-то произойти. Как для того, чтобы ужаленный в пустыне оставался жив, что-то реально должно было произойти с этим ужаленным. И вот тут мы подходим к самой потрясающей части истории. Казалось бы, основой чаемого реального исцеления и стать должно было нечто реальное. Лекарство, противоядие, что-то такое, что можно достать, увидеть, сделать что-то из мира кажущихся действенными и эффективными вещей видимых. Вместо всего этого, однако, израильтянам дается очень странное предписание. Им велено взглянуть на сделанного Моисеем медного змея. Просто взглянуть, и все. Для многих, я полагаю, рецепт этот оказался серьезной проблемой. Многие, конечно же, сомневались, многим он показался непонятным и ненадежным. Что, скажете, могло измениться от взгляда? Но тот самый Бог, который тысячелетия спустя через апостола Павла сказал «Вера есть уверенность в невидимом», с невероятной наглядностью явил своему народу реальную преображающую силу невидимого. Взглянув на медного змея, ужаленный действительно оставался жив. Я не знаю в Писании другого эпизода, в котором полное сообщение Библии было бы сконцентрировано столь выразительно и столь кратко. В Слове Божьем заключена тройственная весть о благом Боге, который есть свет и жизнь, о падшем человеке во мраке греха, погибающем без Бога, и о спасении, которое любящий Бог в Спасителе предлагает гибнущему человеку, и которое каждый свободен принять или отвергнуть. История со змеями есть видимая иллюстрация к этой невидимой глазами тройственной истине Божьего откровения. Истина очень проста, но для ослепленного грехом человека увидеть невидимое и принять Божью весть в ее простоте и целостности оказывается невероятно трудно. Поставьте рядом две истории, книгу Иова и эпизод со змеями, и задумайтесь над тем, какой трагический и долгий путь понадобится Иову, чтобы увидать ту реальность, которую до поры не хотели видеть и дети Израиля, но в достоверности которой им пришлось убедиться за несколько часов. Реальность своей смертельной ужаленности и реальность своей нужды в спасении. Тот, кто хочет вас исцелить всеми возможными способами, от самых мягких до самых жестких, будет пытаться донести до вас факт вашей болезни. И в значительной степени от вас самих зависит, через что Господь вынужден будет вас провести, и придется ли Ему делать видимым этот пока что невидимый вами смертельный недуг. Потому-то история Иова, увы, повторяется снова и снова. Слишком многие из нас не желают видеть эту реальность, пока она невидима, и тогда Господу, как и в случае с Израилем, как и в случае с Иовом, приходится конденсировать ее в нечто видимое и ощутимое, чтобы человек испытал свою немощь и признал, что не может жить без Бога. Вот тогда он поднимает голову к небу, вот тогда он начинает кричать и молить о помощи, вот тогда наступает время спасения. Зная конец этих и не только этих историй, мы славим Господа за то, что им и нам Он дал и благую весть, что тогда, как и сейчас, каждый мог и может спастись. История со змеями со всей очевидностью утверждает, человек нуждается не просто в спасении, но в том и именно в том спасении, которое дает Бог. Спасает вас не ваша религиозность, не ваши о нем представления, но лишь его действенное и несомненное спасающее вмешательство в вашу жизнь. Реально спасти вас может только то, что есть спасение в его глазах, сколь бы мало ни соответствовало это вашим собственным идеям и представлениям. Там, в пустыне, по милости Божьей, спасение было предложено каждому, и каким бы странным оно им ни казалось, это был единственный способ спастись. Те, кто, даже не поняв, избрали взгляд на змея, остались жить, остальные погибли. Разумеется, спасал ужаленных Господь не их взгляд, не их собственные усилия, не их послушание, но для того, чтобы Бог мог действовать в них, чтобы Он мог спасти и исцелить, каждый из них сам лично должен был взглянуть на змея, взглянуть туда, куда велел Господь. И решающим для спасения было это решение взглянуть. Именно от этого решения зависело, будет ли он жить. Только взглянуть не меньше. Никто из тех, кто в неверии отмахнется, никто из тех, кто решит, что достаточно постоять рядом со взглянувшим, никто из тех, кто не взглянет сам, не будет спасен. Но и не больше. Они не должны были, к примеру, доползти до змея и схватить его, хотя бы потому, что не все могли это сделать. Кто-то, уже умирая, не прополз бы и нескольких шагов. Только взглянуть, и поскольку это сделать мог каждый, для каждого это и был лишь вопрос его выбора, его волевого решения, абсолютно доступного и каждым свободно принимаемого. И понимать это следует совершенно отчетливо. Бог предлагает спасение каждому, но решение принимаете только вы сами, и никто не может сделать это за вас. Какое решение, спросите вы? В эпизоде со змеями своеобразно сконцентрирована вся суть Библии. Как и от израильтян, Господь ждет от вас сегодня только взгляда, взгляда, обращенного на Бога. И как и в их случае, взгляд этот необходим и достаточен для того, чтобы Бог мог начать действовать в вашем сердце, чтобы Его преображающее вмешательство навеки исцелило вас. Спасает Господь, но спасает Он только того, кто внутренний взгляд своей души обратит на Него. В природном и естественном состоянии падшего человека его внутренний взгляд сфокусирован на самом себе, и ваше отношение с Богом начинается с того, что вы принимаете решение изменить направление взгляда, с того, что внутренние глаза своего существа вы поворачиваете к Богу. Разумеется, вам не узреть Господа, пока сам Он не откроет ваши духовные очи и не заменит ваше сердце. Но для того, чтобы это произошло, вы должны обратиться, отвернуться от себя и искать взглядом Его. Всякий, кто не станет искать Господа, Бога Израилева, должен умереть, но, взглянув на Него, ужаленный грехом, остается жив». Как Моисей вознес змея в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суть же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны».